«Ты хоть денег-то у него попросил?» Жюль Верн замялся. «Да он такой, понимаешь, малобюджетный бес, трехгрошовый. Может выдать всего 3 медика за один вызов. Обслуживает в основном алкашей, которые готовы за самую дешевую выпивку последнюю душу продать».
«Ну и на что тогда нам эта шавка?» – нахмурился Костя.
«Антиутик сможет доставить нас в любую точку земного шара», – похвалился тактико-техническими данными нового приятеля Ботан.
«Тогда поехали домой», – сказал Костя.
«Снова загрузимся едой и твоими гаджетами». «Увы», – сказал Филимонов. «За реку Смородину, то есть в Реал, ему нельзя. Зато мы надежно скидываем с хвоста Буслая и Куковяку. Полетим на континент? В Прагу!» – с великим пылом воскликнул мистер Келли.
«А почему именно в Прагу?» – удивился Костя.
«Да ведь Прага, мои юные друзья, мировая столица знаменитых алхимиков, адептов великого деланья», – провозгласил Корноухий. «Потому ее так и называют – Злата Прага».
Ночной полет. Есть такой цирковой номер. Клоун садится на крошечный мотоцикл, к нему присоединяются двое-трое других, и эта гимнастическая пирамида начинает кружиться вдоль барьера, отделяющего арену от зрителей. Один из гимнастов при этом держит в руках полотнище флага, чтобы развивался, и получается очень красиво. Вот примерно такую пирамиду и представляла сейчас наша компания в ночном небе Британии. Только без флага. Костя Жихарев каким-то невероятным образом сидел на крошечном бесенке, точнее, осторожно держал его между ног. А подъемная сила у Антютика обнаружилась невероятная. На одном плече богатыря пристроился Жюль Верн, на другом – безухий мистер Келли. Оба цеплялись за воротник Костиной телогрейки. Холод в небе стоял страшный, вот и телогрейки пригодились. Кузьма Демьян в своем собственном обличье летел впереди, разгоняя грозным уханьем рассеянных валькирий и встречных птиц, чтобы никому из пассажиров бесенка не прилетел в физиономию дикий перелетный гусь. При такой-то скорости ведь и башку снести может. А гусей и валькирий даже пилоты военной авиации боятся. Далеко было до Антютика тому гоголевскому черту, который осуществлял с кузнецом в акулой на спине беспосадочный перелет Диканька-Санкт-Петербург. Бесстрастная полная луна справа осветила белые скалы Дувра, потом широкую полосу пролива Ла-Манш. Бесцеремонные британцы называют его Английским каналом. И вот уже внизу поплыла легендарная Старая Европа. Сверху казалось, что они летят над огромной стратегической игрой. Где-то там вел домой грозные полки, разгромивший злых мавров Карл Великий, а его верный рыцарь Роланд прикрывал отход победителей ценой своей жизни. Там варил свое убойное пиво сказочный король Гамбринус. Там скитались по темным лесам хитрый лис Ренер, живоданский оборотень и мессир Данте Алигьери. Там гвельвы сражались с гибеллинами, римские папы с антипапами, католики с гугенотами, крестьяне с баронами, эльфы с орками, а гномы со всеми. Батальный пейзаж слегка оживляли огоньки. То ли пожары, то ли костры инквизиции. Невозможно было рассмотреть с такой высоты, кого именно изуверы подвергают наказанию без пролития крови. Орлеанскую деву, Яна Гуса или Джордана Бруно. Ботан наклонился к богатырю.
«Вот уж Колобок так не торопился бы!» – прокричал он в ухо Кости. «Уж он бы нам устроил подробную экскурсию!»
Костя ничего не ответил, а только потрогал драгоценный сверток на груди. Хорошо ли глобальному за пазухой?
«Держитесь крепче!» – крикнул Антютик. «Поворачиваем на Прагу!» Продается подержанная душа. Первое. Люцифер, ты обязан немедленно доставить мне 100 000 фунтов золота. Второе. Ты будешь доставлять мне в первый вторник каждого месяца 1000 фунтов. Четвертое. Вышеупомянутое золото не должно быть фальшивым, не должно исчезать при передаче в другие руки или превращаться в камень или уголье. Это должен быть металл, отмеченный руками людей, законный и распространенный во всех землях. Дальше следует еще 24 пункта. Предусмотрительный заявитель, некий дворянин из Пиньероля, потребовал еще на 50 лет отменного здоровья и долголетия для себя и близких, неуязвимости в сражениях, благосклонного отношения к себе короля, возможности мгновенной телепортации, кольцо-невидимку, привет Бильбо и Фродо, способности излечивать любые болезни, право безболезненного посещать церковь и прочее, и прочее. Все предусмотрел хитрый сеньор, и лучшего юриста для составления договора нанял. И юрист, не будь дурак, подложил под лист с текстом копировальную бумагу и копию сразу же предоставил куда следует, со всеми вытекающими последствиями. А на дворе, между прочим, 1676 год, рассвет правления Людовика XIV, короля солнца. Уже сошли со сцены три мушкетера, а их друг Гасконец получил перед смертью в бою вожделенный маршальский жезл. Создает свои труды великий философ Блез Паскаль. В театрах идут великие пьесы великих Корнеля, Рассина и Мольера. В Версале зацвели сады и аллеи великого ландшафтного дизайнера Ленотра. Успешно работают великие художники Ватто и Калло, музыканты Люли и Рамо. Великие финансисты Фуке и Кольбер добывают великие деньги для всех этих великих королевских затей. Заложены основы великой французской кухни, наконец. Изобретены майонез, салат оливье и шампанское. Да что там кухня? Даже буржуазия зарождается, третье сословие. А тут такое мракобесие развели. Прям средневековье какое-то. Только про мушкетеров и Мольера нация вспоминать любит. А про такие вот дела как-то не слишком. Но мы об этом уже говорили. Сей блистательный юридический документ венчает кучу подобных соглашений, заключенных за 2-3 сотни лет перед этим. Все они приобщены к судебным делам. Легенда о грешнике, кровью подписавшем договор с князем тьмы, возникла уже давно. Можно только предполагать, откуда именно она возникла. Допустим, жил честный, порядочный парень, упорно трудился, никого не обижал, да только никак этот честняга не мог выбиться из бедности. Вот он и подумал, уж больно я положительный, по рукам и ногам вяжут меня заповеди Христовы, правила приличия и уголовное законодательство, а не послать бы мне всю эту хрень к Парижской Богоматери, как думкой, так и делом. Написал на соседей донос и поживился их имуществом. Подделал в свою пользу завещание богатого родственника, отравив его перед этим. Втихушку прирезал купца на большой дороге, кинул партнера по бизнесу, да мало ли возможностей возникает. Без тормозов-то жить, куда как сподручней. Знакомые девятся, и что это с нашим Жаном, Иоганном, Джоном, Джованни, Хуаном? Какой был славный мужик, и на тебе. Грешит напропалую и не попадается, не иначе как черт ему ворожит. Только ведь дьявол благотворительностью не занимается, ему плата нужна. Какая? Да христианская бессмертная душа, что же еще? Вот и легенда готова, а для инквизиции уже и не легенда, но основание для обвинения. Между прочим, академики Платонов и Нептонов уже много лет пытаются привлечь потустороннюю силу, чтобы хоть таким образом добыть доказательства для своих дерзновенных теорий. Да что-то никто на их зов не отвлекается. Европейская литература сразу же ухватилась за сей богатый и нравоучительный сюжет. Еще в XII веке была сочинена «Мистерия», то есть религиозная театральная постановка под названием «Миракль, чудо о Теофиле». Несчастный промотавшийся юноша Теофил в отчаянии прибегает к услугам нечистого.
Впоследствии он раскаивается, и только милосердная Богородица, поверив в его искренность, дает дьяволу по лапам: «Не твое, не трожь». Но вершиной сочинений подобного рода стала легенда о докторе Иоганне Фаусте. Человек с таким именем действительно существовал в середине XVI века, доподлинно был доктором философии и прославился своими фокусами в разных немецких городах. Конец шарлатана был так уж страшен, что, по мнению общественности, без дьявола тут явно не обошлось. Беднягу нашли в запертой изнутри комнате со свернутой шеей. Сперва появилась пьеса для кукольного театра, так что Фауст предстал фигурой скорее комической, вроде нашего Петрушки. Но в этой нехитрой народной байке было уже все необходимое для будущих прославленных трагедий. Первым был молодой англичанин Кристофер Марло, современник и соперник Уильяма нашего Шекспира. Можно сравнить его сочинение «Трагическая история жизни и смерти доктора Фауста» с любой шекспировской трагедией, и сравнение будет не в пользу Марло, поскольку Барт, так запросто зовут уша в Британии, знал театр изнутри и понимал, что именно должно понравиться публике. Так что все разговоры о подлинности авторства гениального драматурга – досужая болтовня. Увековечил же образ Фауста другой гений – Иоганн Вольфганг Гёте. Но тут трудно что-либо возразить, сработано на века и успешно работает уже 250 лет. Старик Фауст у Гёте заключает договор с дьяволом от того, что разочаровался в науках. Его ум требует чего-то нового. Посланец ада, весьма симпатичный хроменький чертяк по имени Мефистофель, так говорит о своем клиенте. Он рвется в бой и любит брать преграды, и видит цель, манящую вдали, и требует у неба звезд в награду и лучших наслаждений у земли. И век ему с душой не будет сладу, к чему бы поиски ни привели. Но и к чему же они привели? Обретший молодость, погулял по кабакам, погубил невинную девушку и заколол на дуэли ее брата. Маловато будет для великого человека. Тогда Фауст решает осчастливить человечество, прекратить войны и эпидемии, построить идеальное государство и что же? Уговорить земных владык забыть вражду ему не удалось. Властью и территориями никто делиться не хочет. Вот разве что отвоевать у моря большой участок суши, как это сделали голландцы, да там и ставить свои социальные эксперименты. Но довольно прикалываться над гением. Ни серьезные, ни насмешливые пересказы здесь неуместны. На самом деле, все в трагедии Гёте сложнее и глубже. Поэтому лучше всего не гуглить, а взять сам текст и прочитать. Тем более, что существуют прекрасные русские переводы. Книжка больно толстая. Читай, читай, при случае за умного сойдешь, блеснув цитатой. С легкой руки Иоганна Вольфганга, а его долгий и славный путь сам по себе увлекательный роман, образ беспокойного доктора зажил в литературе и искусстве самостоятельно. Появился даже термин «фаустианство». Разные авторы делали Фауста своим героем или использовали его историю в иносказательном смысле. Лучшие режиссеры ставили спектакли по этой трагедии. Итальянец Арриго Бойта и француз Шарль Гуно написали каждый по опере «Сатана там правит бал». Особенно удачно Мефистофель правит бал в исполнении Шаляпина. Потому что успешно использовать образ, созданный гением, под силу только другому гению. Пушкин не стал полностью переводить трагедию, а написал совершенно самостоятельные сцены из Фауста. Его героем движут не благородные побуждения, не обыкновенная хандра. Он так и говорит: «Мне скучно, бес». Сразу видно, что в ссылке написано. Александр Сергеевич даже отправил свое сочинение великому Гёте, благо великий старец был еще жив и ясен умом. Гёте так растрогался, что послал дерзкому русскому в подарок гусиное перо, которым был написан Фауст. На самом деле, конечно, этих перьев был целый воз, книга-то толстая. А шагреневая кожа Бальзака. Это тот же Фауст, только осовремененный и офранцуженный. Неспроста же старичок-антиквар, что подсунул бедному студенту Рафаэлю талисман, исполняющий все желания владельца, так напоминает... Ну, вы поняли кого. А искушение Федерингия Герберта Уэллса... Там сатана возникает на холсте из-под кисти бедного художника и предлагает ему за душу 5 шедевров. Но фиг ты упертого английского ханжу соблазнишь. А повесть Куприна «Звезда Соломона», в которой к скромному российскому чиновнику является хромой адвокат по имени Мефодий Исаевич Тоффель, а мастер и Маргарита Булгакова с его знаменитым эпиграфом «Тень Фауста ощутимо реет над этим великим, но спорным текстом». Но первенство здесь, несомненно, принадлежит соотечественнику Гёте Томасу Манну с его «Доктором Фаустом». Это поразительный и страшный роман и об искусстве, и о политике. Композитор Адриан Леверкюн продал, в своем воображении тронутом болезнью, душу в обмен на гениальную музыку. Точно так же немецкий народ продал душу Гитлеру за обещание мирового господства. Вот что имел в виду автор. Мол, мы, немцы, нация трагически обманувшихся фаустов, а не голодное стадо взбесившихся от музыки Вагнера истинно арийских свиней, визжащих «курка, млеко, яйки, пух-пух». Ну-ну, бес попутал, с кем не бывает. А от шедевра Томаса Манна прямой путь к антиутопии фантаста Томаса Диша «Концлагерь», герои которой, узники режима, соглашаются на заражение особой спирохетой в обмен на месяц, всего лишь месяц, подлинной гениальности. После этого будет распад мозга и смерть, но никто, ни один, не отказывается. Фантасты вообще взялись эксплуатировать Фауста в хвост и в рожки, ведь это такая богатая тема – гениальный ученый, великое открытие, непредсказуемые последствия. У Терри Пратчета есть веселая и мудрая повесть «Фауст», зачеркнуто «Эрик». У Майка Суэнвика – жуткая антиутопия «Джек дробь Фауст», совместный роман Роджера Желязный и Роберта Шекли, озаглавлен цитатой из трагедии Гёта. «Коль с Фаустом тебе не повезло». А русский писатель Андрей Столяров вообще довел фаустианство до логического конца. В его мини-романе «Маленькая луна» настырный ученый-биолог дьявола не вызывает, а выводит в лабораторных условиях, но с теми же печальными последствиями. А душу свою он потерял давно, на пути к успеху подставил коллегу-соавтора, предал любимую. Вот так и протянулась эстафета от средневековой мистерии до наших дней. И отслеживать ее этапы, поверьте, занятие интересней любого детектива.